Глава третья. Отворив дверь, Уилл зашел внутрь. Внутри хижина почти ничем не отличалась от той, которая служила ему домом последние несколько лет. Главная комната занимала почти половину всего внутреннего пространства и служила одновременно гостиной и столовой. У окна стоял сосновый стол с четырьмя простыми стульями, а в противоположном углу у камина два удобных деревянных кресла и двухместная кушетка. В самом камине за решеткой весело потрескивал огонь. Уилл внимательно огляделся, задумавшись о том, кто же разжег огонь, но следов присутствия другого человека тут не было. Кухня представляла собой небольшое пространство, примыкавшее к столовой. Над дровяной плитой висели вычищенные до блеска медные кастрюли и сковородки. В вазе на подоконнике красовались поздние осенние цветы. И эта деталь в очередной раз напомнила Уиллу о Холте, отчего у него в горле встал комок. Хмурый рейнджер всегда по возможности украшал свое жилище свежими цветами. Потом Уилл осмотрел две маленькие спальни, выходящие в столовую и обставленные простой мебелью. Как он и ожидал, здесь тоже никого не было. Вряд ли стоило продолжать поиски, разве что человек, разведший огонь и поставивший в вазу цветы, прятался на конюшне, что маловероятно. В том, что в доме прибирались совсем недавно, не было никаких сомнений. Бартел уехал отсюда с месяц назад или даже раньше, но когда Уилл провел пальцем по каминной полке, то его палец остался чистым, да и на камне перед решеткой не было золы или углей. Не было золы или углей. «Очевидно, тут завелся какой-то добрый домовой», — задумчиво сказал он про себя. Потом, вспомнив, что снаружи его ждут животные, он вышел из дома, посмотрел на солнце и определил, что до захода солнца остается еще около часа. Нужно поскорее распаковать и разобрать вещи, прежде чем докладывать о своем прибытии в замке. Собака уже проснулась и с любопытством осматривала все вокруг своими разноцветными глазами. «Это хорошо», — подумал Уилл. «Это значит, что в ней сохранилась тяга к жизни, которая поможет ей восстановить силы». Он осторожно приподнял ее из гнезда на спине вьючной лошади, внес в дом и уложил на камни у камина, чтобы она согрелась. Вернувшись к лошади, Уилл взял одеяло, из которого сделал лежанку помягче. Собака сама приподнялась, с трудом сделала два шага и улеглась на лежанку, с облегчением вздохнув. Уилл наполнил миску водой из кухонного насоса, к счастью, ему не придется носить воду из колодца снаружи, и поставил рядом с собакой. Та завиляла хвостом и 2-3 раза стукнула ему пол в знак благодарности. Довольный Уилл вернулся к лошадям. Для начала он немного ослабил подпругу тягая. Снимать седло полностью не имело смысла, потому что он еще собирался посетить замок с официальным визитом. Потом он принялся разгружать немногочисленные личные вещи. Покончив с разгрузкой, он снял седло с вьючной лошади, завел ее в конюшню, протер щеткой и оставил в стойле, отметив, что в обоих стойлах лежит свежее сено и стоит по ведру с водой, не покрытой зеленой ряской. Одно ведро он принес тягаю, который потряс гривой и вдоволь напился. Уилл тем временем разложил свои вещи в доме, заправил кровать в спальне побольше, хотя побольше было бы не совсем уместным словом, поскольку обе отличались миниатюрными размерами, и развесил запасную одежду в платяном шкафу за навеской. На полку в гостиной он положил кожаный сверток с книгами, решив расставить их потом. У входа обнаружились крючки для оружия, на которые он временно повесил лук с колчаном. Свой нож-сакс и метательный нож он оставил при себе в двойных ножнах. Рейнджеры снимали эти ножны только перед сном, да и тогда клали их рядом с собой. После этого Уилл осмотрелся. Сказать по правде, личных вещей у него было немного, но, по крайней мере, теперь можно было сказать, что в хижине действительно кто-то живет. Его раздумье прервало донесшееся снаружи предупредительное ржание тягая. Одновременно с этим лежавшая у камина собака приподняла голову и повернула ее в сторону двери. Ржание тягая было не сигналом опасности, а просто уведомлением о том, что к ним приближается посторонний. Через пару секунд Уилл услыхал шаги на крыльце, и в открытом дверном проеме появилась женщина, которая, помедлив, постучала по косяку. — Входите, — сказал Уилл. Женщина нерешительно зашла, словно не была уверена, будут ли ей здесь рады. Теперь, когда свет не освещал ее сзади, Уилл мог подробнее рассмотреть ее лицо. На вид ей было лет 40, и, судя по одежде, простому шерстяному платью без украшений и белому фартуку, она была жительницей деревни. Тем не менее, в ее высокой и статной фигуре было что-то притягивающее и внушающее доверие. В коротко подстриженных волосах были заметны седые пряди. Она добродушно улыбалась, и ее улыбка показалась Уиллу знакомой, хотя он не мог догадаться, почему. — Чем могу вам помочь? — спросил он. Женщина присела и склонила голову. —
Меня зовут Эдвина, сэр. Я принесла вам поесть.
С этими словами она сняла крышку с небольшого горшка, который держала в руках. Комнату тут же заполнил великолепный аромат мясной похлебки с овощами. У Уилла невольно потекли слюнки, но, помня предупреждение Холта, он постарался сохранить строгое и незаинтересованное выражение лица. — Понятно, — ответил он кратко. Эдвина поставила горшок на стол и достала из кармана фартука конверт, который протянула Уиллу.
— Похлебку можно будет разогреть и потом. — Она не испортится, сэр, — сказала женщина. — Я полагаю, вам сначала нужно повидаться с бароном Эргелом.
— Возможно, — уклончиво ответил Уилл, не зная, стоит ли ему обсуждать свои планы с этой незнакомкой. Тут он вспомнил, что она до сих пор держит конверт в протянутой руке, и взял его. К его удивлению, на нем оказались печать в виде дубового листа и знаки, соответствующие числу 26, номеру Бартелла в ордене.
— Мне это оставил рейнджер Бартелл, когда сказал, что вы должны приехать ему на смену, — продолжала женщина. — Пока он тут жил, я убиралась в доме и готовила для него.
Вскрывая конверт и разворачивая лист бумаги, Уилл вспомнил, что тогда Бартелл еще не знал, кто придет ему на смену, поэтому в качестве адресата написал просто «рейнджеру». Он пробежал глазами письмо. «Эдвина Темпл — надежная и достойная доверия работница, служившая мне верой и правдой 8 лет. Рекомендую ее любому, кто будет служить здесь после меня». Она прекрасная повариха и хозяйка, а ее муж Клайв заведует деревенским постоялым двором. Надеюсь, вы позволите ей дальше выполнять работу по дому. Тем самым вы окажете услугу и мне. Бартелл, рейнджер 26. Уилл поднял глаза и улыбнулся. Было приятно осознавать, что кто-то будет убираться в доме и варить ему еду. Но затем его смутила одна мысль. Он не имел ни малейшего представления, как быть с оплатой ее услуг. — Ну что же, Двина, Бартелл очень хорошо отзывается о вас, — начал он. Женщина снова поклонилась.
— Да, мы с ним ладили, сэр. Рейнджер Бартелл был настоящим джентльменом. Я служила ему целых 8 лет.
— Ну, хорошо. Женщина, поняв, что перед ней неопытный юноша, и, разглядев сомнение в его глазах, добавила,
«А что касается оплаты, то не беспокойтесь, мы получаем деньги из замка».
Уилл нахмурился. Он не был уверен в том, должен ли позволять замку оплачивать свое содержание. В конце концов, орден выделил ему определенное жалование. Эдвина догадалась и об этом.
«Все в порядке, сэр. Рейнджер Бартелл говорил, что замки обязаны предоставлять жилье и провизию служащим у них рейнджерам. Мои услуги тоже часть этого соглашения.
— Да, это действительно так, — вспомнил Уилл. Замок каждого удела получал услуги рейнджеров в обмен на их содержание, и стоимость этих услуг вычиталась из ежегодных налогов в казну короля. Теперь, когда ему стало все понятно, Уилл искренне улыбнулся. — Ну, в таком случае с радостью принимаю ваши услуги, Эдвина. Как я понимаю, это вы сегодня прибрались в доме и разожгли огонь в камине? Эдвина кивнула.
Мы ожидали вас всю неделю. Я приходила сюда каждый день, чтобы поддерживать порядок и отапливать дом. Погода нынче холодная.
Уилл кивнул в знак признательности. — Я искренне вам благодарен. Кстати, меня зовут Уилл.
— Добро пожаловать на скалистый остров, Уилл, — отозвалась Эдвина, продолжая улыбаться. — Моя дочь Делия видела, как вы въезжали в город. — Такой серьезный, — сказала она. — Прямо настоящий рейнджер.
Тут до Уилла дошло.
Не зря ему казалось, что в ней есть что-то знакомое. Теперь он видел, что у нее те же глаза, что и у дочери, такая же широкая и приветливая улыбка.
— Да, вроде бы я заметил ее, — сказал он.
Теперь, когда вопрос об услугах был решен, Эдвина с интересом посмотрела на его немногочисленные пожитки. Его взгляд остановился на прислоненной к буфету мандоле. — Так вы играете на лютне? — спросила она.
Уилл отрицательно покачал головой. — Нет, у лютни 10 струн. Это мандола, своего рода большая мандолина с 8 струнами, настроенными попарно.
На лице Эдвина появилось знакомое выражение скуки, с которым большинство людей выслушивало объяснение Уилла о том, в чем заключается разница между лютней и мандолиной. И он предпочел оставить эту тему.
— Ну да... — Немного играю, — подвел итог молодой человек.
В этот момент заснувшая собака испустила долгий вздох. Эдвина впервые обратила внимание на нее и подошла, чтобы разглядеть поближе. — А это ваша собака, как я погляжу?
— Она ранена. Я нашел ее по дороге.
Эдвина наклонилась и легонько погладила животное по голове. Собака открыла глаза и посмотрела на женщину, помахивая хвостом.
«Хорошие собаки эти, пограничные овчарки»,
— Уилл кивнул. «Говорят, что они самые умные среди всех собак», — сказал Уилл и, вспомнив кое о чем, добавил. «Паромщик сказал, что ее хозяином может быть некий Батл. Вы знаете такого?»
Лицо Эдвины тут же помрачнело.
«Да уж, знаю. Но многие в деревне предпочли бы не знать. Плохой человек этот Джон Батл. Если это действительно...» «Его собака, я бы не торопилась возвращать ее хозяину».
Уилл улыбнулся. «Я и не тороплюсь. Но начинаю подумывать о том, что мне стоит встретиться с этим человеком».
«Нет, вам лучше держаться от него подальше», — выпалила Эдвина, прежде чем вспомнила, с кем говорит, и прикрыла рот ладонью.
Стоявший перед ней молодой человек казался таким юным и наивным, что в ней невольно пробуждались материнские чувства. Но он был рейнджером. А рейнджерам не следует советовать, с кем им следует обращаться, а с кем нет. Уилл, заметив ее смущение, усмехнулся.
— Хорошо, я буду осторожен, но, похоже, пора серьезно поговорить с ним. А до того мне нужно встретиться с другими людьми, и в первую очередь с бароном Аргеллом, — сказал он, закрывая тему батла.
С этими словами он предложил Эдвине выйти и оглянулся, чтобы убедиться в том, что собаке будет удобно лежать перед камином. Перед тем, как закрыть дверь, он снял с крючка лук с колчаном. Эдвина, привыкшая прислуживать рейнджеру, наблюдала за тем, как он поправляет седло и садится на тягая. Похоже, ей понравилось, как он ловко вскочил на невысокого коня и накинул на плечи серо-зеленый плащ. Добродушный и веселый юноша в мгновение ока превратился в хмурого всадника, на которого не стоит лишний раз обращать внимание, тем более что в левой руке он легко держит угрожающего вида длинный лук, а за его плечами колчан с торчащими перьями стрел. Эдвина подумала, что Джон Батл уж вряд ли захочет с ним встречаться.